Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Генерал без армии. Часть вторая. И сирийская оппозиция готовится к встрече друзей Сирии в Стамбуле. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире продолжение исторического исследования «Русский коллаборационизм». Сегодня Владимир Абаринов и Игорь Петров рассказывают о встрече Андрея Власова и Генриха Гиммлера. Глава 12. Генерал без армии. Часть 2.
В первой части этой главы мы говорили о том, что вслед за Гитлером рейхсфюрер СС Гиммлер терпеть не мог Власова и даже не в состоянии был спокойно слышать его имя. И тем не менее, именно Гиммлер в конечном счете встретился с Власовым и санкционировал формирование русской освободительной армии. Игорь, как произошла эта чудесная метаморфоза?
Ну, я вот хотел бы рассказать эту историю, так как ее в своих записях как раз для Юргена Торвальда изложил Гюнтер Далькин, это штандартенфюрер СС, который возглавлял всю эсэсовскую пропаганду. Конечно, надо учитывать, что это изложение не беспристрастное, наверняка кое-где приукрашенное, тем не менее, это вот рассказ непосредственного и активного участника событий. Со слов Далькина, интерес к использованию Власова появился у него достаточно рано. Но после распоряжения Гитлера, о котором мы говорили в июне 43-го, даже сами сотрудники отдела пропаганды вермахта боялись выдвигать Власова на первый план. Поэтому они предложили для пропагандистских акций Далькину Жиленкова. Жиленков – это бывший секретарь Московского райкома партии. Он был бригадным комиссаром, попал в плен под Вязьмой осенью 41-го года. Некоторое время выдавал себя за рядового, служил у немцев добровольным помощником, работал водителем. Вот, потом все-таки настоящее имя его выяснилось. И после некоторых метаморфоз и пертурбаций он влился в возникший к тому времени власовский штаб. И вот вместе с Жиленковым Далькин планировал операцию под названием «Скорпион Ост». Это была такая пропагандистская акция, которую проводил не вермахт, а СС, с целью на определенных участках фронта резко увеличить количество перебежчиков. Для этого была такая научная, скажем так, или псевдонаучная подготовка проведена, опрашивались военнопленные, изучалось, какие именно лозунги, какие именно материалы листовок лучше влияют с психологической точки зрения. И выяснилось, вот по мнению Далькина и его подчиненных, что наиболее действенным лозунгом для перебежчиков был именно лозунг «Русская освободительная армия». И вот в июне 44-го Далькин с Жиленковым полетели на фронт. С ними, кстати, должен был отправиться Милетий Зыков, главный власовский пропагандист на первом этапе развития движения, но накануне он при загадочных обстоятельствах исчез. По распространенной версии он был арестован и устранен гестапо. Значит, вот получается, что одни подчиненные Гиммлера подложили свинью другим. Пропагандистская акция с участием Жиленкова, по крайней мере, по словам Далькина, оказалась очень успешной. И, воспользовавшись случаем, Далькин завел разговор с Жиленковым. Он предложил ему стать также и во главе акции военной. Так сказать, начать власовское движение еще раз, но с другими людьми, с новыми лицами во главе его и под патронажем СС. Жиленков, однако, от этого предложения отказался. И Далькин вернулся в штаб-квартиру Гиммлера с докладом и сказал примерно следующее. «Я никогда не видел Власова, но везде чувствовал его авторитет как в пропагандистских вопросах, так и в организационных. Я попытался его обойти, но у меня ничего не вышло». Гиммлер якобы ответил в духе, что раньше, да, кандидатура Власова, ее выдвигали разные прорусски настроенные прибалтийские немцы, и это вызывало у него скепсис. Но Далькина он прекрасно знает, никак не может считать его прорусски настроенным, поэтому готов вернуться к этому вопросу и его рассмотреть. Разумеется, решающую роль, я думаю, в этом изменении настроения Гиммлера сыграло не предложение именно Далькина или еще что-то, а сыграло просто положение на фронтах. Это уже июль 44-го года. Союзники высадились в Нормандии. Понятно, что сейчас не было возможности оставаться на таких абсолютно не сдвигаемых позициях, на каких Гиммлер стоял раньше. Наконец, Далькин встретился с Власовым 15 июля, и на 21 июля 44 года была назначена встреча Власова и Гиммлера. При этом Власов передал Далькину следующие требования. Воссоединение всех разрозненных частей РОА воедино, перевод их всех под командование Власова и немедленное задействование их на Восточном фронте под его началом. И кроме того, прекращение поддержки сепаратистских тенденций и предоставление Власову возможности напрямую вести переговоры с представителями народов Советского Союза, которые к этому времени служили в национальных формированиях, в так называемых легионах. При этом Власов был готов поступиться личной обидой, но он прекрасно знал, что Гиммлер его оскорбил прилюдно, и пойти на переговоры с Гиммлером, которого он, ну, добавим, что вполне справедливо, считал стоящим на самом верху иерархии Рейха. Но дальше случилось непредвиденное. 20 июля Штауфенберг взорвал свою бомбу. И дальше интересно, однако, вот что. Далькин постоянно подчеркивает в своем рассказе, что Гиммлер был очень заинтересован во встрече с Власовым. Несмотря на все безумие последующего дня, то есть 21 июля, когда это был день после покушения на Гитлера, после попытки переворота, Гиммлер, тем не менее, нашел время послать телеграмму с извинением за то, что вынужден отложить встречу на более поздний срок. Странно, однако, что, несмотря на тяжелую военную ситуацию, в которой находился Рейх, наверное, критическую ситуацию, эту встречу перенесли аж на 2 месяца. То есть раньше середины сентября 1944 года Гиммлер в своем календаре не смог найти время для встречи с Власовым. Мне кажется, это показатель того, что как реальную силу, способную помочь, Гиммлер-Власовское движение все-таки не воспринимал и тогда. Есть любопытный рассказ Хайнца Данка Херя о переговорах с Гиммлером чуть позже, в ноябре 1944-го. И вот со слов Херя, Гиммлер то ли так и не смог запомнить, как зовут Власова, то ли уже успел забыть в свете более важных дел, поэтому он именовал Власова в ходе беседы, ну, в мягком русском переводе, генерал, ну, как его там. Но это мы забежали вперед.
Интересно, кстати, как воспринял покушение на Гитлера Власов. Вот что пишет об этом Вильфрид Штрик-Штрикфельд, который отсутствовал в Берлине и узнал о попытке переворота именно от Власова.
На дороге от станции к лагерю мою машину остановили Власов, Трухин и Боярский. Они рассказали мне о покушении на Гитлера 20 июля и о его последствиях. Им были в то время известны имена убитых заговорщиков. Граф Штауфенберг и генерал Ольбрихт. Меня охватили мрачные предчувствия. «Наши друзья», — сказал я. «О таких покойниках не говорят, как о друзьях», — заметил Власов. «Их не знают. Не забывайте этого никогда, Вильфрид Карлович. Я прошел сталинскую школу. Это только начало. Сейчас в Германии пойдет все точно так, как у нас в Советском Союзе».
Одним из этих друзей-заговорщиков был полковник барон Фрейтак Лоренхофен, тоже, как и Штрикфельд, из балтийских немцев. Именно Лоренхофен достал взрывное устройство, которое привел в действие в ставке Гитлера Штауфенберг. Предвидя неизбежный арест и мучительную смерть, полковник покончил с собой на 6-й день после провала заговора. Еще одна цитата из книги Штрикфельда.
«Глубоко потрясенный, я поспешил к Власову в Далем. У него сидели Малышкин и Желенков. Еще один очень близкий друг мертв, Фрейтак Лоренхофен, сказал я. «Я не знаю его», — сказал Власов с видом совершенно равнодушным. «Ну как же, дорогой Андрей Андреевич, тот блестящий полковник генерального штаба, который так часто бывал у вас?» «Не помню». Я вышел из комнаты и пошел наверх. Через несколько минут ко мне пришел Власов. Мы были одни. «Я вам уже однажды говорил, дорогой друг, что нельзя иметь таких мертвых друзей. Я потрясен, как и вы. Барон был для всех нас особенно близким и верным другом. Но я думаю о вас. Если вы и дальше будете так неосторожны, следующий залп будет по вам».
Теперь, Игорь, расскажите о встрече Гиммлера и Власова.
Встреча состоялась 16 сентября 1944 года, и я продолжаю описание со слов Далькина. «Совещание начал Гиммлер, сказав, что очень сожалеет о том, что встреча состоялась так поздно. Предложил говорить совершенно открыто, не обходя никакие темы. Власов ответил, что тот факт, что сильнейший представитель немецкого политического и военного аппарата и первый генерал, который в этой войне разбил немецкую армию, встретились между собой, уже сам по себе содержит программу действий. Потом Власов кратко представил себя как борца с большевизмом и сразу же задал неудобный вопрос о брошюре «Унтерменш», которая, со слов Власова, сильно ухудшила взаимопонимание между немцами и русскими. Гиммлер сумел извернуться, объяснив, что в этой брошюре вовсе не то имелось в виду, что «Унтерменши», мол, есть в каждом народе, просто немецкие «Унтерменши» сидят в концлагерях, а советские находятся у власти. Кстати, одним из итогов беседы было то, что остатки тиража этой злополучной брошюры все-таки приказали изъять. Дальше были обсуждены вопросы политического военного сотрудничества. По первому пункту это была подготовка политической программы, то, что мы позже знаем под именем «Пражский манифест». Этот вопрос курировал специально организованное отдел СС под началом оберфюрера Крегера. А в военной области Гиммлер пообещал Власову собрать и выставить целую армию, ее вооружить, причем первые две дивизии практически с максимально возможной скоростью, и, соответственно, поручение было дано генералу добровольческих войск Кёстрингу. Власов надеялся также, что сможет черпать людские ресурсы не только из имеющихся разрозненных соединений и военнопленных, но и из остарбайтеров. Тут Гиммлер возразил, что те гораздо нужнее в промышленности. Без остарбайтеров вся немецкая военная экономика рухнет. Ну и, наконец, заключение разговора тоже очень любопытное. Гиммлер заметил, что Власов выглядит очень утомленным. Поэтому теперь, когда все решено на высшем уровне, технические детали могут согласовать его помощники, а самому Власову он рекомендует на пару недель отправиться в лучший эсэсовский санаторий. И, со слов Далькина, Власов действительно принял это приглашение.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Дипломатические представители 71 страны встретятся в воскресенье в Стамбуле на конференции «Друзья Сирии». Цель – оказать давление на Дамаск с тем, чтобы режим Башара аль-Асада отказался от применения силы против оппозиции и прекратил расстрел городов. Именно такое объяснение цели конференции дал представитель турецкого правительства. О позиции Турции по отношению к происходящему в Сирии и о сирийской оппозиции, которая нашла приют в соседней стране, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбул недаром называют меккой сирийской оппозиции. Со времен Османской империи сюда из Дамаска ехали сирийские купцы, чтобы пожаловаться султану на европейских миссионеров. Сюда потянулись недовольные баасистским режимом Хафиза Асада, опальные писатели, инженеры, исламские богословы, учителя, которые основали довольно многочисленную сирийскую общину в европейской части города. В минувшем году, когда в Сирии начались массовые выступления против Башара Асада, в Стамбуле был создан Сирийский национальный совет, который возглавил диссидент Бурхан Гальюн, социолог, писатель, общественный деятель. Именно его турецкие средства информации прочат на роль президента новой свободной Сирии. Профессор Сорбонны Гальюн родился в сирийском городе Хомс в религиозной суннитской семье. В 70-х написал книгу о роли государства в арабских странах, которая, по мнению ученого, стала врагом общества. За призывы к восстановлению демократии был вынужден эмигрировать в Европу. Долгие годы преподавал в университете Сорбонна. Вот что заявил Гальюн в интервью турецкому телеканалу НТВ.
Президент Сирии причастен к убийствам тысяч людей. Он отвечает за сотни пропавших без вести, за десятки тысяч беженцев, которые оказались в Турции, Иордании и Ливане. Режим более не имеет права называться легитимным, поскольку он убивает свой народ. Власть не признает оппозиции, не признает людей, которые выходят на улицы, называет их террористами, бандитами, купленными на деньги Запада, и хочет вести диалог только с теми, кто этой власти лоялен.
Речи профессора транслируют по всем арабским телеканалам. Гальюн обещает вернуть армию в казармы, остановить кровопролитие и аресты и провести расследование убийств и актов насилия. После перехода власти к оппозиции Гальюн собирается строить в Сирии европейскую демократию. В частности, он не раз говорил, что надо прекратить военное сотрудничество с Ираном и поддержку террористических групп «Хезболлах» и «Хамас». До недавнего времени Гальюн был убежден, что можно договориться с властью, и выступал за проведение парламентских выборов. Такая примиренческая позиция вызывала недовольство в рядах революционеров. Проживающий в Стамбуле сирийский активист, выступающий под псевдонимом Алекс Хаансат, говорит, что Гальюна называют европейским мечтателем, который вряд ли удержит власть в раздираемой религиозными противоречиями стране.
Часть курдских оппозиционеров во главе с диссидентом, 80-летним Хайсамом Аль-Малихом, покинула ряды Национального совета. Они объявили о создании своей организации патриотической действия. Сторонники выступили за переход к решительным действиям против режима президента Башара Асада и оказание финансовой помощи и военной помощи повстанческим отрядам так называемой Сирийской свободной армии. В последнее время профессор Гальюн занял иную позицию. Он понял, что время переговоров прошло, и начал призывать к вооруженной борьбе.
Сирийская оппозиция довольно раздроблена, пишет в одной из турецких газет участник совета, преподаватель Стамбульского университета сириец Ахмед Караджа. «Нет согласованных действий, каждый тянет одеяло на себя». Конец цитаты. А вот слова из книги воспоминаний 80-летнего курдского диссидента Хайсама Аль-Малиха, которого называют узником совести. Бывший судья Аль-Малих провел в тюрьмах более 10 лет за критику режима. «Так же, как и я, многие сирийцы отсидели в тюрьмах», – пишет он. «Это создало атмосферу взаимного отчуждения, недоверия, вражды. В результате ни один из членов Совета не имеет реального влияния. Многие хотят примкнуть к народному движению, чтобы захватить политическую власть». Конец цитаты. Средства информации почти ежедневно сообщают о том, что турецкую границу нелегально пересекают сирийские военные. За отказ стрелять в мирных жителей их сажают под арест, при попытке к бегству объявляют дезертирами и казнят. Большинство прибыло из провинции Идлиб на севере Сирии, где вот уже несколько месяцев войска регулярной армии пытаются уничтожить очаг сопротивления оппозиции. Военные сирийские лагеря, расположенные в провинции Хатай на востоке Турции, хорошо защищены и находятся под контролем спецслужб. Такие повышенные меры безопасности были приняты после того, как из лагеря был похищен основатель свободной сирийской армии полковник Мустафа Хармуш, который стал первым офицером высокого ранга, дезертировавшим из армии Асада. Полковника выкрали агенты сирийской службы безопасности, его обвинили в предательстве и казнили. Вскоре турецкие спецслужбы арестовали нескольких турок, которые были причастны к похищению. Как сообщали газеты, руководила операцией женщина. В момент ареста при ней были обнаружены записки и планы похищения нескольких высокопоставленных сирийских офицеров. После смерти Хармуша вооруженные силы оппозиции возглавил бывший полковник ВВС, перешедший на сторону оппозиции, Рияд Эль-Асад. Вот что он сказал в своем видеообращении к согражданам.
«Сирийская свободная армия не представляет какую-то одну секту, религию или политическую партию. Мы верим в необходимость защиты всех членов сирийского общества. Мы сотрудничаем с Национальным советом Сирии и совместно принимаем решения. Наши бойцы ведут операции против правительственных войск. Потери сирийской армии, которая подчиняется Асаду, растут. На нашу сторону переходят сотни солдат и офицеров».
Средства информации сообщают о том, что в Турции сосредоточены около 15 тысяч солдат, 12 генералов и более 300 офицеров среднего звена. Они якобы поддерживают связь с повстанческими бригадами, которые защищают мирное население в освобожденных районах. Повстанцы дислоцируются в приграничных лесистых районах Сирии. Впрочем, повстанцы – это сказано слишком громко. Это в большинстве местные крестьяне, фермеры, учителя, которые ушли в горы, покинув свои дома. Многие совсем недавно взяли в руки оружие и даже не успели сменить гражданскую одежду на камуфляж. Наспех сооруженные сторожки, котелки, оловянные ложки, бинокли. Почти у всех на лицах арабские платки, закрывающие большую часть лица. Джинсы, футболки с турецких базаров с названиями популярных футбольных клубов. Их отряды обычно немногочисленны, объединяют несколько десятков человек, мобильны и поддерживают постоянную связь друг с другом. В окрестностях действуют около 70 подобных групп. Бывший жандарм Ибрагим Тото в интервью турецкому телеканалу говорит, что всех их объединяет отчаянная решимость. Все понимают, что возврата нет и готовы идти до конца. Фермер мстит за своих коров, которых расстреляли солдаты правительственных войск. Крестьянин сражается потому, что сожгли его дом, и у него нет средств купить новый. Учитель, потому что потерял свою работу. Повстанцы просят помочь оружием, говорят, что не хватает еды. Вот что сказал один из группы.
«Разгорается гражданская война, репрессии усиливаются, расправы с мирными жителями заставляют людей думать о самообороне. Мы сражаемся за свой народ и охраняем его от произвола правительственных солдат. Мы не зависим ни от кого, просто хотим жить в свободной, безопасной стране, растить детей, собирать урожай, зарабатывать на жизнь. Дороги назад нет. Моя жена вынуждена уехать в лагерь беженцев в Турцию, потому что наш дом сожгли».
Некоторые турецкие военные требуют ввести самые жесткие санкции против сирийского режима. В частности, обсуждается план введения морской блокады и зоны, закрытой для полетов. Однако эксперты не исключают, что такое решение приведет к военному конфликту. Сирийские власти обладают современной системой противовоздушной обороны. Если НАТО попытается контролировать воздушное пространство, это повлечет за собой недовольство сирийских властей, которое может привести к началу боевых действий, говорит бывший турецкий военный Ахмед Закай.
Военные оппозиционеры хотят создать на территории Сирии свободную территорию, буферную зону, которая будет независимой от правительственных войск. Там будут формироваться оппозиционные силы. Однако, как это будет происходить, пока не ясно. Очевидно, что эту зону должны будут контролировать иностранные военные, что означает вмешательство в дела суверенной страны. Военные требуют морской блокады Сирии, но это довольно сложная задача. Сирия обладает в регионе самым большим потенциалом оружия, возможно, даже биологическим и химическим оружием.
У самого входа в лагерь сирийских беженцев в юго-восточной провинции Хатай кто-то выложил мелкой галькой «Нет России». Проходящие мимо мужчины объясняют, что надпись появилась после того, как Россия вместе с Китаем заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций против режима. Российские власти явно против иностранного вмешательства в Сирию, потому что давно поставляют туда оружие, продолжает бывший военный Ахмед Закай, работавший ранее на военной базе НАТО. Как утверждают турецкие источники, в минувшем году Россия продала Дамаску вооружений примерно на $1 миллиард и продолжает вооружать режим, несмотря на международное давление. Более того, Москва не собирается отказываться от ранее заключенных военных контрактов, и все заявления о том, что эти вооружения якобы нельзя использовать для борьбы с внутренней оппозицией, а только для отражения внешней угрозы, выглядят для турецких специалистов малоубедительными. Ахмед Закай.
Запад поддерживает повстанцев. Россия укрепляет Асада, вооружая его режим. Солдат Башара Асада обучают российские инструкторы. Оппозицию обстреливают из российских танков. Россия вкладывает в сирийскую экономику, строит мощные заводы, оплачивает сирийский внешний долг. Все дружественные когда-то России диктаторы были свергнуты, как Каддафи или Хосни Мубарак. Асад последний из них. Если его режим будет свергнут, русские потеряют весь Ближний Восток.
Ситуация в стране будет только ухудшаться, считают эксперты.
О сирийской оппозиции в Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Махачкале при нападении на сотрудников конвойной службы МВД России погибли, по уточненным данным, два человека – полицейский и случайная прохожая. Бывший глава внешней разведки Комитета государственной безопасности СССР Леонид Шибаршин, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено в пятницу в Москве, оставил предсмертную записку. О содержании этой записки пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщить отказались. Информация о проведении обысков в помещениях избирательных штабов обоих кандидатов на пост мэра Ярославля не соответствует действительности. Сообщается, что в штабах кандидатов проводились проверки. Марина Ходорковская, мать экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, обеспокоена пассивностью многих россиян, которые, по ее словам, обсуждают острую необходимость политических и социальных реформ в России, но по разным причинам пока отказываются открыто выражать свои требования. В Киеве в пятницу состоялся экстренный съезд партии «Батьківщина», лидер которой экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отбывает 7-летнее наказание по газовому делу в колонии в Харькове. Делегаты съезда обсуждали перспективу объединения оппозиционных сил для победы на парламентских выборах, намеченных на 28 октября. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан настаивает на немедленной приостановке боевых действий в стране сирийскими правительственными силами. Министерство финансов США ввело санкции по отношению к трем высокопоставленным представителям сирийского правительства за содействие репрессиям против участников акций протеста.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Китай расширяет экспорт денег. К итогам саммита стран БРИКС. Изменят ли цены на нефть использование ее резервов в Соединенных Штатах и Великобритании? Европейский Союз расширяет антикризисный фонд. Атомная энергетика мира через год после аварии на Фукусиме. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Перефилов и Сергей Синицкий. В рамках состоявшегося в четверг в столице Индии очередного, уже четвертого их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования в национальных валютах. В результате выигрывают скорее экономики этих стран, чем их валюты, отмечают эксперты, но в случае Китая и экономика, и китайский юань. Сам механизм, предложенного теперь Китаем к расширению взаимного кредитования национальными банками развития стран БРИКС, от России это будет Внешэкономбанк, прост. Например, китайский банк развития предоставляет своим партнерам по БРИКС кредиты в юанях, а они, в свою очередь, смогут предоставлять эти средства национальным компаниям, которые торгуют или хотят торговать с Китаем, и наоборот. Эту инициативу Китая следует рассматривать и как одну из мер, направленных на расширение влияния в мире китайской валюты, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале сего года, 2012-го, Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены три стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях в целом ряде стран. Эта стадия уже фактически началась в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров стремится стать теперь и крупным поставщиком относительно дешевых денег для других стран, учитывая его гигантские резервы.
Китайские кредиты крайне дешевы. Из-за того, что в Китае огромные сбережения, китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
По прогнозам некоторых экспертов, хотя сегодня лишь 12% всей торговли самого Китая с другими странами Азии производится за юани, уже к 2015 году эта доля может вырасти до 50%. Насколько правдоподобными представляются вам подобные оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, в своей торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс Ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботиться тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании страны ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за 3 года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
У всех стран БРИКС своя специфика экспорта, но крупнейшим экспортером из них является Китай, причем с большим отрывом. Учитывая этот разрыв, можно ли говорить о том, что от расширения валютного сотрудничества банков развития стран БРИКС в наибольшей степени выигрывает именно Китай и его юань? Михаил Бернштам.
Самое главное для каждой страны не то, чтобы выигрывала ее валюта, а чтобы выигрывала ее экономика. Для Бразилии это просто дар с неба. 18% всего экспорта Бразилии идет в Китай. Но Бразилия в финансовом отношении, в отношении кредитных рынков, недоразвитая страна. Затем для Индии это очень важно, потому что индийская финансовая система еще очень-очень примитивная. Простые предприятия без связи не могут получить нормальный банковский кредит. И если китайские банки придут туда или будут кредитовать через посредников, для Индии это колоссальный импульс для экономического развития. Так что это всем выгодно, но по мере того, как Китай проникает на финансовые рынки различных стран, китайская валюта становится мировой резервной валютой, а не валютой этих стран. Поэтому Россия, Индия, Бразилия и целый ряд других стран, их валюта не выиграет, выиграет их экономики. А в Китае выиграет и валюта, и экономика, но вот такова сила китайской валюты.
В рамках состоявшегося в четверг в столице Индии очередного, уже 4-го их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах.
Власти Соединенных Штатов, как и некоторых других развитых стран, в частности Великобритании, рассматривают возможность использования своих резервов нефти для стабилизации топливного рынка. Россия, для которой высокие нефтяные цены остаются одним из основных источников пополнения бюджета, ничего страшного в этом не видит. Как заявил министр энергетики страны Сергей Шматко, правительство ведет комплексный анализ всех возможных ситуаций, а потому соответствующие сценарии в социально-экономическом прогнозе развития экономики уже учтены. Спокойствие российского чиновника разделяют и эксперты. По словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова, сейчас тем же Соединенным Штатам нет никакого смысла скрывать свои резервы.
На мой взгляд, нет, ситуация не такая. То есть я это все-таки рассматриваю как словесные интервенции, прежде всего. Хотя, естественно, они не исключают и реального распечатания запасов. При этом мы видим, что цены, в общем-то, реагируют на эти заявления слабо, но, тем не менее, реагируют. Скажем, по североморской нефти мы видим, что цена за последнее время сползает, в общем-то, от уровня района $126 за баррель в район $122. Поэтому, в общем, реакция, конечно, есть. Кроме того, когда пытаются опираться на, скажем, увеличение добычи в Саудовской Аравии и так далее, надо помнить, что многие очень страны, в том числе страны Персидского залива, после тех вот революционных процессов, которые в регионе начались, были вынуждены очень существенно увеличить свои социальные обязательства, поэтому в любом случае они не будут готовы работать в условиях, когда цены нефтяные уйдут ниже отметки $100 за баррель.
Старший аналитик Газпромбанка Александр Назаров, в свою очередь, допускает, что американские власти все-таки могут выбросить на рынок нефть из своих стратегических запасов. Однако, по его словам, это может оказать лишь кратковременное влияние на конъюнктуру цен.
Вот это пресловутое распечатывание резервов, оно возможно. Но при этом стоит понимать, я уверен, что те люди, которые принимают решения, понимают, экстренные меры вызывают экстренные последствия, которые на самом деле долго не продлятся. Уже в новейшей истории, буквально год назад, был уже такой распечатанный резерв. Тогда речь шла о резервах Международного энергетического агентства, которое в течение 2 месяцев продавало часть своих запасов на свободном рынке. И, собственно, можно сказать, что цена на нефть уменьшилась только, по большому счету, на пару дней после объявления о самом факте распечатания резервов.
Сколь значительными могут оказаться масштабы снижения мировых цен на нефть в случае использования ее резервов? Александр Назаров продолжает.
Текущее состояние финансовых рынков, когда нефть уже стала не скорее сырьем, а именно одним из финансовых активов, причем финансовым активом, который является достаточно стабильным в последнее время с точки зрения поведения цены, скорее всего, фактор распечатанных резервов будет встречен экстренным понижением цены на нефть. Возможно, даже на 20%, вполне возможно, что цена, например, нефти на Brent опустится к $100. Но стоит понимать, что это продлится недолго, и как только вот эта продажа этих запасов на рынке закончится, цены вполне могут вернуться обратно на те уровни, где они находятся сейчас, где они находились до распечатания резервов.
В целом, как считают эксперты, сейчас на мировой нефтяной рынок гораздо большее влияние оказывают иные факторы, чем заявления развитых стран о возможном использовании своих стратегических нефтяных резервов. Но они, по словам Дмитрия Александрова из Универкапитала, и так толкают цены вниз.
Мы видим более-менее нормализацию ситуации в Сирии. Это, я считаю, один из факторов, который способствует небольшому снижению нефтяных цен на сегодняшний день. Ситуация в Северной Африке, в общем-то, остается равномерно нестабильной, если говорить о Ливии, по крайней мере. Поэтому, в принципе, вот те ценовые уровни, которые достигнут, они являются более-менее адекватными. Если мы увидим такое сезонное весеннее снижение, это будет, в общем-то, явлением нормальным. Я думаю, что где-то на коридор порядка 112-120 $25 мы можем закладываться на ближайшие несколько месяцев.
Схожее мнение и у аналитика Газпромбанка Александра Назарова. Он также считает, что относительная стабилизация политической ситуации в Северной Африке и особенно вокруг Ирана способствует снижению цен на нефть.
На самом деле, самая новость, которая действительно держала, толкала котировки нефти вверх, это о возможном эмбарго нефти из Ирана и о том, что Иран сократит либо вообще прекратит поставки нефти на рынок. Но последние новости говорят о том, что 2 самых крупнейших импортера иранской нефти, Индия и Китай, по большому счету это эмбарго игнорируют. Они продолжают покупать иранскую нефть в тех же объемах, просто расплачиваются теперь не в долларах, не в евро, а в локальной валюте, в рупиях, в юанях или вообще бартерным способом. Таким образом, вот этот вот фактор, по большому счету, наверное, уходит. Большого военного конфликта, я надеюсь, что никто не ждет, да и вроде как поутихла уже риторика сторон с точки зрения перекрытия каких-то проливов или переостановки нефтедобычи.
Эти геополитические факторы, по мнению руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова, и в дальнейшем будут определяющими формирование мировых нефтяных цен. Кроме того, по его словам, определенную роль сыграет и сезонность.
Дальше все будет определяться тем, как будет развиваться ситуация в Сирии, как будет развиваться риторика в отношении, скажем, иранской проблемы. Эта тема немножко забыта на сегодня, но она может очень легко подняться вновь, и я думаю, это существо сбрасывать никоим образом нельзя. И следующий фактор, который будет играть роль, скорее все-таки для западно-техасской нефти, это, в общем-то, начало автомобильного сезона, прежде всего в Соединенных Штатах, но и в Европе, естественно, тоже, хотя это всегда в меньшей степени на рынок действует.
Согласно прогнозу правительства России, средняя цена российской нефти «Юралс» по итогам текущего года составит около $100 за баррель. За 2 первых же месяца ее котировки оказались выше этого расчетного показателя почти на 15%.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский Союз расширяет антикризисный фонд. Атомная энергетика мира через год после аварии на Фукусиме. Министр Министры финансов 17 стран еврозоны в пятницу одобрили временное расширение антикризисного фонда ЕС до 700 миллиардов евро. Сделано это будет за счет того, что те примерно 200 миллиардов евро, которые зарезервированы в ныне действующем антикризисном фонде Европы временном, не будут пока включаться в новый, уже постоянно действующий антикризисный фонд Европы, который учреждается с июля нынешнего года. Еще в прошлом году было решено, что объем этого нового фонда составит 500 миллиардов евро. Но и многие страны Европы, и Международный валютный фонд, и Организация экономического сотрудничества и развития призывают расширить его хотя бы до 1 триллиона. Противником этого была Германия, главный кредитор в Европейском Союзе. Она была против, например, того, чтобы объединить оставшиеся средства нынешнего антикризисного фонда с новым, но теперь согласилась на то, чтобы новый фонд в течение 1 года со дня его учреждения действовал параллельно со старым. Из Берлина руководитель отдела Германского института экономики профессор Кристиан Дрегер.
Германия занимала выжидательную позицию в надежде, что некоторым странам ЕС удастся консолидировать свои дефицитные бюджеты, оздоровить государственные финансы. Увы, этим оптимистическим ожиданиям Германии в столь короткие сроки не суждено было сбыться. Результатом и стал компромиссный вариант. Нынешний и новый антикризисные фонды Европейского Союза какое-то время будут действовать параллельно.
Нынешний антикризисный фонд Европы состоит из гарантий стран еврозоны, под которые фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на долговом рынке средства и предоставляются в виде кредитов Ирландии, Португалии, а теперь и Греции. Новый антикризисный фонд Европы будет состоять уже не только из одних гарантий, но и живых денег. Из Кёльна руководитель отдела Института немецкой экономики профессор Юрген Маттес.
Предусматривается, что кредитный потенциал нового антикризисного фонда должен составить не менее 500 миллиардов евро. Для этого общий объем фонда определяется пока в 700 миллиардов евро. Основную его часть, 620 миллиардов евро, составят гарантии, средства по которым можно будет получить практически в любое время, если в этом возникнет необходимость. Предусматривается также, что оставшиеся 80 миллиардов евро должны будут внести в этот фонд наличными страны ЕС. Доля Германии составит 22 миллиарда евро.
Международный валютный фонд и страны Большой Двадцатки так или иначе связывают возможность предоставления ими некой дополнительной финансовой поддержки Европейскому Союзу с тем, чтобы Евросоюз сначала расширил бы собственный антикризисный фонд. Из-за опасений, видимо, как бы долговой кризис не перекинулся на такие страны, как Италия или Испания, для спасения которых потребовались бы значительно большие суммы, чем для Греции или Португалии. Ваше мнение?
На мой взгляд, основная идея заключается в том, чтобы возвести своего рода преграду на пути долгового кризиса в другие страны. Это должно также вселить определенную уверенность в потенциальных инвесторов, упредить панику, когда они при первых тревожных, как им кажется, новостях, которые могут быть и ложными, начинают массово избавляться от гособлигаций тех или иных стран Европы. Удастся ли это в полной мере – другой вопрос. Ведь в случае распространения кризиса европейские страны вряд ли смогут преодолеть его лишь за счет собственных ресурсов. А в худшем случае, если долговой кризис охватит, например, и Италию, во что лично я не верю, он может потянуть за собой и Германию с Францией, несмотря на их мощные экономики. Вот почему просто необходимы скоординированные действия Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. Мы, кроме того, поддерживаем призывы значительно расширить финансовые возможности самого МВФ. На наш взгляд, это правильный путь.
На ваш взгляд, может ли быть определен в итоге некий предельный уровень нового, уже постоянно действующего антикризисного фонда Европейского Союза, чтобы пресечь любые попытки его нового расширения, раз уж они вызывают такое неприятие европейских налогоплательщиков, а значит и европейских политиков? Или вряд ли? Кристиан Дрегер, Германский институт экономики, Берлин.
Думаю, это весьма затруднительно, ведь чем больше потенциальные ресурсы фонда, тем труднее задействовать их в сжатые сроки. К тому же главной опорой антикризисных фондов ЕС является лишь 5 европейских стран, имеющих наивысшие кредитные рейтинги, и среди них только одна крупная – Германия. соответственно, значительное расширение объема фонда чревато тем, что Германия, как главный его кредитор, может лишиться собственного наивысшего рейтинга. В принципе, от раскручивания спирали нового кризиса не застрахована ни одна страна еврозоны. Поэтому мы можем только надеяться, что 1 триллиона евро будет достаточно, чтобы внушить финансовым рынкам, в случае необходимости, ЕС сможет поддержать ту или иную свою страну.
Ныне действующий антикризисный фонд Европейского Союза был учрежден еще в мае 2010 года на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, как временный, до середины 2013 года. Позже было решено, что к тому времени его сменит уже постоянно действующий фонд. Однако в итоге было решено, что новый фонд будет создан на год раньше, чем предполагалось сначала, а именно с 1 июля 2012 года. И как теперь решено, в течение первого года существования нового фонда на 500 миллиардов евро, он будет действовать параллельно с уже существующими обязательствами нынешнего фонда на 200 миллиардов евро.
Лидеры более 50 государств, собравшиеся на саммите в Южной Корее через год после трагических событий в Японии, подтвердили свои общие цели в сфере ядерного разоружения, ядерного нераспространения и мирного использования атомной энергии. При этом в итоговом коммюнике они заявили о своей убежденности в том, что меры по укреплению физической ядерной безопасности не будут препятствовать реализации прав государств на развитие и использование атомной энергии в мирных целях. Тем не менее, еще год назад глобальные перспективы ядерной энергетики казались не столь очевидными на фоне заявлений ряда стран о пересмотре своих программ в этой сфере. Но за это время, по словам аналитика инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Владимира Скляра, массового отказа от использования атомных электростанций в мире так и не произошло.
Говорить о полноценном там сворачивании программы развития атомной электроэнергетики в мире не приходится. Да? У нас есть отдельные примеры стран, где в силу сильных позиций зеленых в политическом ландшафте атомная генерация оказалась не в фаворе, такие как Германия, некоторые другие страны Западной Европы. Но при этом их место занимают страны, которые готовы инвестировать в атомную электроэнергетику, готовы развивать. Например, чехи объявили о своих планах постройки новой атомной электростанции. Поляки заявляют о том, что хотят построить новую атомную электростанцию к 2020 году. На самом деле атомная генерация движется вперед, и это легко объяснимо. Атомная генерация дает возможность отказаться от ископаемых видов топлива, от угля, от газа. Она зеленая по своей природе, да? Это во-первых. Во-вторых, атомная генерация решает проблему независимости поставок топлива, потому что источников атомного топлива в Европе можно найти как на востоке, так и на западе, в отличие там от газа, где зависимость от поставок из России довольно-таки высока. Поэтому мы считаем, что атомная генерация, она просто вышла на какое-то плато в связи с Фукусимой. Она не развивается теми же большими темпами, которые она развивалась до этой катастрофы. Но однозначно какого-то спада интереса к этой отрасли заметить нельзя.
Россия также не стала пересматривать свою программу развития ядерной энергетики, предусматривающую увеличение доли в общем объеме производства электроэнергии с нынешних примерно 17% до 25% к 2030 году. Впрочем, эксперты в этом и не сомневались. Как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, без атомных электростанций энергетика страны сегодня обойтись не может.
На сегодняшний день, если смотреть на планы Минэнерго, на там, планы, озвученные Росатомом, безусловно, атомным станциям уделяется достаточно большое значение. То есть однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренные, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления электроэнергии, покрытия спроса, потребности в энергии. Поэтому можно однозначно сказать, что роль АЭС в России вряд ли изменится.
Впрочем, планы по укреплению позиций ядерной энергетики внутри России, как это ни странно, могут быть поставлены под сомнение растущим глобальным спросом на нее. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр отмечает, что именно за последний год объем заказов корпорации «Росатом» на строительство АЭС в мире достиг рекордного уровня.
Лучшим примером здесь следует учитывать книгу заказов «Росатом», да, как одного из крупнейших поставщиков атомного оборудования, атомных электростанций в мире. Так вот, 3 дня назад господин Кириенко, глава «Росатома», заявил, что на ближайшие 10 лет у «Росатома» заказов на 50 миллиардов долларов. Это исторический пик заказов для данного предприятия. И география этих заказов, она по всему миру. Индия, Китай. «Росатом» борется за постройку электростанций в Чехии, в Прибалтике. Ситуация дошла до того, что у российских мощностей по производству атомного оборудования не хватает для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос. И у нас внутри России приходится откладывать постройку новых электростанций на 2, на 3, на 5 лет вперед.
Почему все большее число государств в мире предпочитает развивать свою ядерную энергетику, сокращая другие виды генерации? Александр Корнилов из Альфа-банка объясняет это в первую очередь низкой стоимостью производимого на АЭС электричества.
Стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится где-то примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС, скажем так, в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Помимо корпорации «Росатом», крупнейшими на сегодня поставщиками оборудования для атомных электростанций в мире является французская компания «Арева» и американская «Вестингхаус». Однако, по словам Владимира Скляра, их пока нельзя считать полноценными конкурентами. Каждая занимает свою долю рынка. Приведет ли ужесточение требований к безопасности АЭС к увеличению стоимости их строительства и, как следствие, к удорожанию электроэнергии? Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Новые виды блоков, которые сейчас используются тем же «Росатом» для постройки новых электростанций, они там с запасом удовлетворяют все требования по безопасности. Поэтому говорить об удорожании стоимости производства и стоимости постройки не приходится. Стоимость постройки, наоборот, там, если мы посмотрим динамику за последние 10 лет, снижается. Если там 10 лет назад атомную электростанцию стоило построить 5 тысяч долларов за киловатт установленной мощности, сейчас уже идут разговоры о 3,5-3,200 долларов за киловатт.
Тем не менее, в будущем, не исключает Владимир Скляр, национальные регуляторы обяжут атомные электростанции делать определенные отчисления из своей выручки на утилизацию отработанного ядерного топлива и энергоблоков в целом после истечения срока их работы. Ну и тогда, по его оценке, стоимость произведенной на АЭС электроэнергии будет дешевле тепловой генерации.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В возрасте где-то 50 я вдруг понял, что в моей жизни больше нет любимых пластинок и нет любимой музыки.
В марте исполнилось 60 лет композитору Александру Бакши.
На этих старых пленках я нашел голос своей бабушки и песню, которую она мне пела в детстве.
Александр Бакши в «Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алван Аделашвили призвал народ сплотиться для освобождения родины от американских
оккупантов. Он говорит о том, что надо загнать в норы тех, кто поддерживает.
Очень важно, чтобы президент Асад немедленно начал действовать и притворять свои
обязательства. Рабочих ущемляются, правительство у нас не слушает.
Руководство страны недовольны работой радио.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».